Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». И сегодня, как обычно, воскресный вечер у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Особенно ставропольцы, с которыми я буквально в обед расстался.
Вась, ну вот, может быть, немножко расскажете о цели вашей поездки и о ваших впечатлениях, о тех встречах, которые там состоялись.
Ну, встречи как со старыми и новыми друзьями. А мой туда приезд был посвящен тому, что там возник некий такой местный филиал Русского народного собора. Вот. И так как там одна тема была близкой мне, семья, ее защита, то я счел своим долгом принять приглашение митрополита Кирилла Ставропольского и Невинномысского. И вот сразу после нашего епархиального собрания в этот же день отправился туда.
Но это инициатива церкви, вот организация этого филиала, или это
не только
местные власти?
Нет, власть, она присоединилась. Эта инициатива была от таких христиан-мирян, которые поддержала церковь, что весьма ценно. Там вообще довольно активная молодежь. Ну, и присутствовали казаки, конечно. Вот, и что особенно ценно, представителей кавказских народов, ну, именно северокавказских. А хотя и армяне были, это уже за Кавказе. Вот, так что очень интересные были знакомства, и вот очень мне, так сказать, по сердцу пришлись два чеченских профессора университета Ставропольского. Очень такие вдумчивые, интеллигентные люди. Вот. Ну, практически у нас по всем вопросам совпадение. Если не буквальное, то по идеологии мы вполне совпадаем. Что тоже как бы ценно.
Ну, это профессора такой, старой закваски, да?
Да, ну вот так мне ровесники примерно такие господа.
То есть это люди из Советского Союза?
Да, ну я тоже советский человек. Куда же от этого денешься?
Советский Союз сделал так все-таки людей более-менее одинаковыми.
Ну, во всяком случае, очень многое из того, что вот там происходило, формировало, конечно, личность. Конечно.
Батюшка, вот попросили такие несколько вопросов задать. Сейчас проводится общенародное голосование по запрету абортов в России. Почему только теперь государство захотело узнать мнение народа?
А, по-моему, это не государственная инициатива. А вот такой церковной и околоцерковной молодежи. По-моему, это... А уже там, если, по-моему, 100 тысяч наберешь голосов, то Дума должна как бы рассматривать. Но сама Дума еще не готова
к рассмотрению этого вопроса.
Ну, к рассмотрению положительно. Потому что, ну, молодежь, она всегда, ну, стариков не слушает. А на самом деле, такие проекты, а это глобальный проект для России, касается, ну, просто нашей политики и в таком глобальном масштабе. А потому что это связано с миллионами людей. Где речь идет на миллионы, там начинается политика. А надо сперва готовить почву. А она совершенно не готова. Те же самые советские люди, которые в доме заседают, они, для них аборт менее понятно, и зачем его запрет, они настолько вот, ну, в этой теме хорошо себя чувствуют, чем, допустим, запрет на курение в общественных местах. И то этот запрет, он очень долго обсуждался, была специальная такая социальная реклама по телевидению, а телевидение в основном смотрит старшее поколение. Вот. А тут вот молодежь, вот она бурлит, а не понимает, что даже если Дума примет к рассмотрению, кто-то напишет этот закон, потому что сами до сих пор ничего не написали, то будет отрицательный результат. Вот в чем дело-то. И тема будет закрыта на многие годы. То есть они, ну, посыл правильный. Я понятно, как христианин его поддерживаю, что убивать детей – это очень плохо. Даже хуже, чем взрослых. Вот. Но мне хотелось бы результата. Результат будет, ну, такой же, как от бомбардировки петардами на Новый год. Никакие стены не рухнут.
Вась, ну а что нужно, чтобы наша Госдума приняла положительный результат? Сменить состав Госдумы, воспитать новых чиновников? Это что, процесс?
Во-первых, нужно добиваться от каждой партии, а сейчас будет в следующем созыве очень много одномандатников, буквально с каждого требовать ответ на вопрос, как вы относитесь к запрету абортов.
То есть в предвыборной программе, чтобы это было четко прописано.
Да, например, первое деяние. Второе, нужно еще сделать много шагов. Сейчас опять ясно, что под воздействием, во-первых, церковной общественности, Владимир Путин, наш президент, запретил рекламу абортов. Но это первый шаг. Второй шаг должен здесь отмену бесплатных абортов за счет бюджета. Третий шаг должен быть, это отделить аборт вообще от Минздрава. Потому что беременность – это не заболевание. А аборт – это не исцеление, а наоборот, травма. Очень серьезно, с далеко идущими последствиями. Поэтому это не Минздрав, а должна какая-то другая структура делать. Человек приходит, там, его встречает психолог, священник и врач. Женщина говорит, вы знаете о последствиях? Священник говорит, какие духовные последствия? Вот ты нарушаешь заповедь, не убей. А какие последствия? Акушер говорит, какие последствия будут от травмы ее всего родильного аппарата и слома вот этой перестройки организма на роды и вскармливание ребенка. Просто об колено ломают всю вот эту систему, которая в организме настроилась. Вот. И третий это юрист тоже должен и всячески попытаться отговорить. В тех районах, вот я до этого был в Саратове, они добились того, что каждая консультация проводит такое консультирование, и каждого 10-го ребенка уже удается спасти. Вот. Потом еще мера. Каждый врач, акушер-гинеколог, имеет право отказаться от аборта. Вот. А впоследствии эту процедуру делал не врач, а специально обученный техник по убийству детей. А врачи должны быть просто готовы к тому, что если после убийства ребенка откроется кровотечение, еще что-то, и после этого оказать помощь, потому что у нас огромные деньги Минздрава идут на послеабортные всякие приключения женского организма. Вот. Вместо того, чтобы больным помогают женщинам, травмированным вот этой процедурой. Потом нужно, во-первых, во всех школах ввести обязательно программу антиабортного воспитания. 9, 10, 11 класс. Обязательно каждый школьник должен пройти курс. И школьница, и школьник. Это и показывать по телевидению постоянно, и об этом постоянно говорить, и так далее. То есть нужно вот эту скрипку общественного мнения настроить против убийства детей, которое есть самоубийство народа. Понятно, что те члены нашей представительской власти, они будут все в курсе дела, настраиваться. У них совершенно изменится мнение. Вот благодаря нашему центру «Жизнь» за 20 лет, по крайней мере, мы оповестили все население, что аборт – это убийство. Теперь любой человек на улице спроси, он обязательно скажет, что он в принципе против абортов, ну, там, со всякими «но». Ну, и он знает о том, что это убийство. Таких людей непросвещенных, это только вот подростки. Они только на землю приехали, они не знают, что 20 лет над чем уже мы трудимся. Вот. То есть это должно быть перманентно. И должно быть постоянно, обязательно. Вот нужно к этому возвращаться. И в прессе нужно специально этим заниматься. И социальная реклама. Вот. И тогда общественное мнение стронется. И после этого уже, пожалуйста, провести кампанию. А преждевременная кампания, она, ну, это так же нелепо, как вот прививание либеральных всяких ценностей. Любой либерал у нас больше 3% не наберет, потому что все либеральные ценности нашим народам не приемлются. Либо полноценное отвращение. И к тем людям, которые проповедуют эти ценности, и к самим, так сказать, либеральным ценностям. Почему? Ну, бессмысленно в России, которая 1000 лет, и знаете, про это не знала, ну, кроме небольшой группки, так сказать, заговорщиков, масонов, которые, так сказать, организовали Северное и Южное общество тайное в начале 19 века, вот, с которым прекрасно Николай I покончил с помощью артиллерии. Вот, а потом еще повесил 5 человек, совсем немного. Вот, но остальные там поехали в Сибирь, предварительно предав кого только можно. Вот, все стучали друг на друга, как из пушки. То есть показали удивительную вообще стойкость вот, своим идеалам, продали всех. Даже тех, кто точно не знали, но говорит, вот, скорее всего, этот тоже участвовал. У меня, правда, сведений нет, но вот я думаю. Даже вот так вот закладывали. Вот эти все неподкупные всякие пестоли там, Рылеевы и прочее. Публика. Вот. Вот это единственное, что... Ну, это было, ну, там, несколько сотен человек всего на всю Россию. Которые подловили момент смены императора и, так сказать, думали, что это... Ну, как всегда, заговорщики, они все надеются на успех. Вот. А так это совершенно не то, что непопулярно, а непонятно так же, как двухпалатная парламентская система для России. Поэтому практически любой россиянин, кроме этих же нескольких сотен, при слове «Дума», «Совет Федерации», ну, просто плюются. Никто вообще не понимает, ни что это такое, ни кто это такое, ни кому это надо, ни почему у них такие зарплаты. Ничего народ не понимает. Не понимает, чем люди занимаются, им платят большие деньги. Худшего способа настроить народ на представительскую власть не существует. И вот возникает такая ситуация. И в этой ситуации чего-то там добиться, поэтому, конечно, народ, понятное дело, голосует за власть придержащих в лице правящей партии. И правильно делает. Но в этом хотя бы какая-то надежность. Чем эти все коты в мешке, которые очень любят говорить всякие непонятные слова.
Батюшка, ну вот уже давно идет это голосование, но почему-то очень немногие люди голосуют против аборта. Что это, безразличие или неинформированность людей о происходящем?
И безразличие, и неинформированность, и очень сложная процедура, говорят, этого голосования. Это сделано как нарочно. Не просто вот ткнул в мягкий экран мизинчиком, нет. Какая-то жуткая процедура.
Но вообще со временем стоит такой вот, а может быть, даже общероссийский референдум провести на эту тему? И возможен ли он?
А уже было общественное мнение. Это не помню, кто из наших исследователей проводил, Левада ли центр, или еще какой, просто не помню. Но совершенно ясно, что чуть меньше половины населения у нас, ну, собственно, как и в США, противники абортов, но за запрет абортов менее 30%. Потому что...
Это среди 80% крещенных людей, да?
Ну, так у нас 62% верят в астрологию. Ну, крещенный. А Гитлер что, не крещенный с Карлом Марксом? И Лениным, и Дзержинским. Это что, не крещенные? Все были крещенные. Даже Надя Крупская, и та была крещенная. Вот кошмар-то. Вот. Про Троцкого неизвестно, скорее всего, нет. А так?
Батюшка, у нас есть первый вопрос.
Да? Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Ну, смелее. Да.
Добрый вечер, батюшки. Меня зовут Александр, я с Рязани. У меня такой вопрос. Я хочу крестить сына, вот. И выбрал человека, по моим меркам, считаю его достойным. Но он протестант. Имеет ли право он его крестить?
Если кратко, то нет. Вот. Ну, жалко, что вы не понимаете вообще крестный как его роль. Потому что можно достойного найти из людей не только протестанта, а можно атеиста. Вот. А еще лучше мусульманина, какого-то ваххабита, очень достойного. Вот. Можно коммуниста, можно буддиста.
С мусульманином у меня был тот случай. Пришел один, говорит, друг мусульманин, очень хочет стать крестным.
Ну, просто люди не понимают, что такое. Давай объясним.
Крестный тот, кто научит человека, маленького человечка, истинной вере в Пресвятую Троицу.
Православный. Протестант-то может научить вере в Пресвятую Троицу. А
православный
крестит уже ребенка в православную церковь, просто человек не знает, что такое крещение. А крещение – это приятие человека в православную церковь, причем русскую православную церковь. Она поместная церковь. И как? Это совершенно невозможно. Технически. Это как вот, допустим, человек, не имеющий паспорта американского, он как он может стать президентом Соединенных Штатов, если он даже достойный человек? Взять какого-то африканца из Гвинеи, очень достойного, вот, и предложить, как это невозможно. Вот Шварценеггер, он не родился в Америке, а эмигрировал из Германии. Все, губернатором, пожалуйста, но это твой предел. А хоть ты всю жизнь прожил в Соединенных Штатах, а приехал в Соединенные Штаты неделю от роду. Вот тебя где-то родили в Гвинее, и через 5 дней привезли на самолетике в США. Не может быть президентом. Все. Та же здесь. Хоть ты достойный, хоть ты протестуешь против всех. Такой вот протестант сильный. Вот. А может быть вообще за католиком. Вот. Католик, он не протестует за. Вот. А все равно не может. Поэтому, извините, вам надо читать катехизис. Есть такая книга об основах православной веры. Поспрашивайте в православных магазинах, посмотрите в интернете, почитайте. Может быть, что-то у вас останется важное в уме и в сердце.
Есть вопросы на звоночек.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Почему Бог не дает много лет детей тем людям, которые очень хотят иметь этих детей? И второй вопрос. Какое отношение церкви к искусственному оплодотворению? Спасибо.
Какое отношение церкви к искусственному оплодотворению? Вас отсылаю к основам социальной концепции Русской Православной Церкви. Найдите ее в интернете или возьмите в приходской библиотеке специально, чтобы вы сами нашли этот ответ. Это очень важно. Почему Бог не дает детей? По разным причинам. Бывают причины, вот родители Иоаким и Анна, Девы Богородицы, они тоже очень долго, много десятилетий ждали детей и молились. И вот родилась у них единственная девочка, и она стала Богородицей. То есть их ожидание было не напрасно. Бывает, Господь дает за грехи. Бывает, Господь дает это для того, чтобы людей научить молиться. Очень много разных причин. Бывает, вот много знаю случаев, не один, когда бездетные муж и жена решаются взять сироту. Возьмут одного сироту, возьмут другого сироту, а третий уже зачинает сама. Таких случаев очень много. Значит, Богу угодно проверить, что для них важно. Свое, собственное, или они вообще вот любят детей. И вот таким образом проверяется.
Одни просят детей, и Бог им не дает, а другие готовы его убить, нерожденного. И Бог знает, кто хочет, а кто не хочет. Одним не дает, а другим как бы под нож дает.
Нет, вообще-то, когда человек участвует в создании ребенка, в большинстве случаев, в большинстве, потому что какая-то небольшая часть, они являются замужем и женаты. А в большинстве случаев они узнают даже, как зовут, несколько позже. Как говорят, интимная близость – это не повод для знакомства. Такое у них есть отношение. Вот. Относится к этому как, ну, к какой-то такой приятной процедуре. Желательно со спиртным, как дополнение к гулянке. Вот. Поэтому об этом никто не думает. Но Богом же создан механизм. И он, естественно, работает. Вот. А это не для того, чтобы людей убивать. А для того, чтобы все люди опомнились. А в чем они должны опомниться? А то, что они должны глубоко понять, что нарушение одной заповеди приводит к нарушению другой. Если 7-ю заповедь нарушаешь, то нарушаешь заповедь и 6-ю, и 5-ю, и все другие постепенно.
Кто нарушил одну заповедь, тот нарушил все.
Да. Поэтому очень логично за нарушение заповеди «не прелюбодействуй» идет нарушение заповеди «не убей».
Еще есть звонок у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий.
Слушаю вас.
Алло.
Вы меня не слышите?
Слышу, слышу, да-да-да. Вот у меня такой вопрос к вам, батюшки. Обои, если можно. Я рад Божий орех. Что значит выражение Господа нашего Иисуса Христа? Прежде, ну, вынести чек брата своего, глаза. А в своем бревне я вот в своем глазе бревна не замечаю, извиняюсь. Что значит это выражение, по-вашему? До свидания, спасибо.
Это означает вот что, дорогой Олег, что человек склонен видеть небольшой грех в другом, а большой грех в себе не видит. Вот, возвращаясь к нашему предыдущему разговору, сидят две подружки и обсуждают третью. «Ой, Мань, ну она такая дура, ну такая дура. А ты, Оль, аборты делала? Делала 4. Так что лучше, 4 человек убить или дурой быть?» Поэтому человек видит глупость другого, а не видит своего собственного убийства и о нем совершенно забывает. Например, и так во всем. Каждый осуждающий, он видит то, что на поверхности, сучок в глазу. Вот. А бревна в своем глазу не чувствует. Вот такое свойство падшего человеческого разума, от которого Господь нас и предупреждает, чтобы мы никого не осуждали.
Свое бревно кажется сучком, а его сучок кажется бревном.
Да, но это говорит только о том, что у нас как... Мы неправильно держим бинокль. То есть у нас перевернутое, искаженное восприятие действительности.
Год назад женился, но вскоре понял, что семейная жизнь не моя стезя. Я и раньше хотел уйти в монастырь, а сейчас это желание усилилось. Могу ли я развестись, чтобы всецело посвятить себя Богу?
Во-первых, человек может все. И развестись, а потом жениться на той же, с кой развелся, и так 4 раза. Такое бывает. Я слыхал про одну пару, которая разводилась 3 раза, потом 3 раза опять женились. Человек может все. Но не все то, что мы можем делать, нам полезно. А полезно нам нести ответственность за свои поступки. Потому что брак – это есть ответственность за другого человека и взятие на себя обетов строить домашнюю церковь. Поэтому человек обязан свой крест нести до конца.
Даже если понял, что это не его. Ну, как-то вот...
Ну, что значит не его? Ну, это смешно. Представляешь себе стадо коров, а в нем бык. И вот в один прекрасный момент он как-то задумался и понял, что это не его. Чем для него это кончится? Его к осени зарежут и дадут всех коров другому быку. Что значит ты понял? Есть вещи, которые нужно понимать заранее. А иначе грех и все последствия этого греха будешь нести.
Человек говорит, ну я ошибся, и что, мне теперь всю жизнь мучиться?
Так жизнь-то всего 30 лет. Конечно. А что, ты ошибся, И что теперь? Ну, ошибся, ничего, извини. А если твоя ошибка, что ты убил кого? Или обокрал? Ну, ошибся, погорячился, обокрал. Ну, посиди.
Подумай.
Ну, подумай там или как. Ну, как надо искупить?
Донеси свой крест до конца.
Ну, так полагается. Ты же взял на себя ответственность. Тебя никто силком в ЗАГС не тянул. Я понял. А если послезавтра еще что-нибудь поймешь? Так это можно всю жизнь понимать.
Вот потому сейчас многие молодые говорят, вот чтобы потом не разочаровываться всю жизнь, мы поживем и решим.
Так надо. Пожить – это уже брак. Это уже ответственность.
Пока еще не зарегистрированная никем и ничем.
Ну, по крайней мере, между вами двумя. Что значит пожить? И пожить – это и есть вот вместе начинать строить свою жизнь. Потом… Что-то ты вяло как-то с кухни в магазин бегаешь. Недостаточно борзо. Вот смотри, вчера 8 минут 14 секунд, а сегодня аж 12. Не, ты мне не годишься. А она уже на тебя 3 года истратила своей молодой жизни.
Да, вот, к сожалению, этот пример очень, батюшка.
Да так
распространял она, сейчас.
Ну, поэтому вот если женщина не хочет оказываться в таком состоянии, а практически все женщины, которые вот идут на брак без регистрации, они через 3 года в среднем оказываются в таком положении. Выброшены на помойку, как старый ненужный веник, который уже плохо подметает. А, ты любишь? Хорошо, пожить. Ну, пойдем, зарегистрируй брак. Познакомлюсь с твоими родителями. Все. А, нет? Ну, нет, извини. А, ты не готов? Ну, иди готовься, мальчик. Занимайся гимнастикой, читай книжки, раз ты не готов. Так, били-били-били, играй, раз ты не готов. Значит, ты еще и не мужчина. Как же я с тобой пожить? Это уже педофилия какая-то. Нет уж, когда будешь мужчиной, звони, раз ты не готов. И тогда каждой женщине выстроится очередь желающих. А так как сейчас как-то все дамы, сломя голову, стремятся с кем-нибудь пожить, поэтому они в 40 лет остаются на помойке. Никому не нужно.
Ваш, по поводу очереди есть хороший вопрос, но вот у нас есть в прямом эфире. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Благословите, отец Дмитрий. Я президент фонда, и мы возим детей-сирот на Святую Землю, православную святыню. Вот уже возили 3 группы. Значит, одна группа – это слепоглухие дети Сергиева Посада, вот, и еще одна группа из Ярославля. И вторая группа, и третья группа также вот Сергиева Посада, уже вот другие детки. Дело в том, что это дети слепоглухие, и у нас были даже исцеления. Два человека, вот мальчик и девочка, они даже вот стали после гроба Господня, после молитвы, после пения вот таких, после богослужений, после причащения, они стали даже ощущать светоощущения. Вот, то есть стали видеть свет, тень. И такой вопрос, как можно упростить систему вывоза детей-сирот на святые места, на святую землю? Дело в том, что 6 месяцев мы добивались, чтобы нам только дали разрешение на вывоз детей-сирот за границу. Вот как может церковь помочь как-то, вот как упростить эту систему вывоза детей-сирот?
Понимаете, какое дело? Я вообще не представляю. Наш приход создал на Азовском море, это такое море, ну, можно сказать, детское, Во-первых, там мягкий такой спуск, песчаное дно, неглубоко. Создали базу. Базу для отдыха детей. Там с мая месяца уже можно купаться. И так одна партия детей приезжает, другая уезжает. Вот. Но своих детей-сирот, а у меня 3 детских дома, вывести туда я не могу. Потому что какая-то сумасшедшая процедура по поводу того, чтобы вывести детей-сирот, всяческие препятствия. Вот. Я не знаю, как это преодолеть, а вообще бороться с нашим чиновничеством и с теми людьми, которые разрабатывают вот эти странные нормы. Вот. Хотя детям у нас, ну, очень многие дети нуждаются просто в этом, потому что купание в соленой теплой воде весьма полезно при тонзиллитах, при аденоидах и так далее. А у нас, к нам уже детки поступают часто с такими диагнозами. И вот просто все есть. У государства не просим ничего, но легально вывести невозможно. Поэтому я поздравляю вас, что вам удалось 3 группы. Нам пока это не удается.
Батюшка, отвечая на вопрос, какой должна быть женщина, вы сказали: целомудренной. Мне 30 лет, я целомудренная девушка, вполне привлекательная, образованная. Моей подруге тоже 30, и она еще и бизнес-леди, состоятельная, состоявшаяся, тоже целомудренная. Но очереди из женихов к нам что-то не выстраивается. И никто не завоевывает.
Я же говорил, еще одно условие должно быть. Чтобы все женщины так договорились. Все.
Ну да, когда от других можно получить все и
конечно,
сразу.
Конечно, конечно. Что если, вот как раньше у нас было, ведь все женились, не было никаких разводов. Перед революцией у нас было 4 развода на 1000 браков. Это же меньше половины процента. А сейчас 65%. Почему? Потому что женщина стала легко доступна. Это все женщины должны быть целомудренны. А у нас сейчас старшее поколение толкает на такое сожительство молодых. И она свою молодость тратит на человека, который не собирается на ней жениться. Вот в этом-то все. Она тешит себя надеждой, что он женится.
Если... Старшее поколение толкает это что? Потому что самой не удалось так пожить?
Я не знаю. Совершенно не знаю. У меня есть подозрение, что им жалко денег на свадьбу. Есть вот, потому что ну, люди жадные. Вот. Хотя свадьба, ну что, такая обязанность. Пришли, чайку попили с эклерами, вот и все. И букет из астр, так сказать, за 200 рублей. Что и что нужно-то, Господи помилуй. Вот. А все сначала показуху хотят устраивать. Конечно, ну, молодая девушка, вот она и обрекает себя вот, заранее наброшенную. Лучшие годы тратит на человека, который не готов. Вот, поэтому это, конечно, такое вот, я бы сказал, умопомрачение. Но для бизнес-леди есть вообще выход. В силу инфантилизма наших мужчин, надо самой выбрать и сделать ему предложение. Вот выбрать. Ну, хотя бы такого, ну, воспитанного, порядочного, у которого, ну, жалование какое-то. Ну, не богатый человек. Ну, хотя бы, чтобы работа у него была хорошая, стабильная. Пусть зарплата небольшая, но просто вот, как бы, хороший человек. Он с детьми бы сидел. Такого. Выбрать и все, и родить от него детей. И, может быть, потом... К сожалению, вот у меня было в приходе такая пара, но она, правда, вышла за него замуж, но дальше шофера в ее конторе он карьеру не смог сделать. А тут надо выбрать человека все-таки ей, ну, как бы по уму.
Ну, хотя бы, чтобы детей любил и как-то семью ценил.
Ну, да, вот именно так вот практически. Чтобы семья была хорошая.
Будет ли добрым делом заставлять ребенка учиться? Ведь он у нас, вот, например, всеми силами этому сопротивляется.
Ну, этот вообще вопрос сложный, но очень важно как бы ребенка заинтересовать каким-то поприщем. Есть такой принцип, ну, педагогический, принцип арабской лошади. Не знаю, так ли, но когда выводилась эта прекрасная порода, которая считается чистокровной, вешали корм для лошади далеко впереди, чтобы лошадь тянулась, и от этого шея, вот эта прекрасная арабская знаменитая шея лошадиная, она удлинялась. Вот. Поэтому если ребенок вот к чему-то тянется, а для этого нужна для него мотивация, ему должно быть интересно, тогда вот он сможет вообще кем-то стать. Он может попроще сменить, но сама привычка тянуться к чему-то, она даст вам возможность в любом деле кем-то стать. Поэтому обязательно. Но для этого нужно ребенка изолировать от компьютера и от телевизора. Эти две игрушки, они вот, ну, во-первых, развращают детей. Ну,
тогда еще и от улицы. От общения с теми, кто с этим
компьютером дружит. Ну, в общем, по возможности нужно для детей создавать среду общения другую. Из детей, чьи родители ставят такую же задачу. Поэтому и школа должна выбираться. Не по принципу, какая ближе, а по принципу, какая лучше. Тогда это какой-то сдвиг обязательно будет.
А так просто вот силком заставлять?
Ну, это трудно. Это только до известного предела. Если ребенок уже отравлен вот этими игрушками, у него тяга к одному – только играть. А это занятие совершенно тупое. Даже, ну, последние мозги на этом. Даже у взрослых. Если папочка играет в компьютер, ну, это все хана. Так, через 5 лет это уже дубина стаиросовая.
Есть вопрос у нас, батюшка?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Это Московская область, София. А у меня внучка учится в художественной школе, в средней классе, 9 лет. Классом была организована экскурсия с пятиклассниками. Ну и по ходу была обнаженная натура в скульптуре и в картине. Внучка отрицательно очень реагировала. Как это можно? Так. Я воспитана на том, что человеческое тело красиво, и в то же время, как бы, не знаю вообще, как реагировать. Тоже не знаю, как реагировать. Если она неправильно реагирует, то как ей объяснить? Если она правильно реагирует, объясните мне тогда. Пожалуйста.
А вы бабушка или мама?
Бабушка.
Бабушка.
Ну, это дело родителей. Понимаете, девочка совершенно явно не готова к этому путешествию в Третьяковскую галерею. Реагирует она совершенно правильно, соответственно, своему возрасту и своему мироощущению. А то, что ей предлагается, для нее преждевременно является травмой психической. Вот, поэтому тут и недоработка родителей и самого учителя. Вместо того, чтобы получить пользу, девочки нанесли неизбывную травму, которую она будет изживать не один год. Вот. Я бы сказал, я вас с этим поздравляю, но тут поздравлять не с чего, хочется ругаться. Самое мягкое слово в отношении родителей и учителя у меня в голове звучит «идиоты». Вот, потому что это зависит только от возрастных психических подготовленностей детей. Девочки еще рано. Как некоторым мальчикам в 7 лет рано идти на исповедь. И тупо в день рождения тащить его на исповедь во что бы то ни стало, как делают родители. Ну что делать, если идиоты? Вот, это большая ошибка. Потому что цифра 7 для возраста – это условно совершенно. Тем более, эта цифра 7 для исповеди, она возникла так давно, что тогда в 7 лет дети были, они вообще уже участвовали в работе взрослых. Это, они гораздо были более развиты психически и умственно, и социально, чем современные семилетки. Практически очень редко я встречаю мальчика 7 лет, который готов к исповеди. Вот. А идиотов родителей, которые заставляют его исповедоваться, вот, это сколько угодно встречаю, к сожалению. Я даже вот не понимаю, откуда это вот во взрослых людей столько тупости. Вот. Мое педагогическое сердце этим все время травмируется.
Батюшка, это непонимание сути.
Поэтому, да, вы вот зря мне рассказали об этом. Я очень теперь за вашу внученьку очень расстроился. Бедная девочка. Спаси и помоги.
Есть звонок еще у нас. Добрый вечер.
Спасибо. Алло, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий, батюшка Александр. Извините, я очень волнуюсь. Дозвонилась до вас первый раз. У меня вопрос по воскресным школам. Я преподаю в Приходской воскресной школе. Сейчас город наш очень сильно застраивается, и очень много массовый наплыв детей в воскресную школу. К сожалению, физически большое количество детей набирать нет возможности, но и родителям ответить достойно я не могу, объяснить, аргументировать, почему я не могу принять детей в школу. И приходится вроде бы как бы набираешь, но уже просто класс переполнен, с детьми не справляюсь, и отчислить уже не отчислишь. Вот как в данном случае поступать, все-таки ограничивать какое-то количество детей, или вот действительно брать всех, и может быть они как-то сами потом там, я даже не знаю, отсеяться, не отсеяться. Но в любом случае, у меня, допустим, я склоняюсь к тому, что все-таки предпочтение детям наших прихожан основных вот отдавать. Но очень большой наплыв идет детей, ну, может быть, даже родители далеко еще от церкви, просто есть такая возможность вроде бы, как отдать воскресную школу ребенка, да, и там чему-то хорошему научат. Но видно, что дети далековаты немножечко от этой темы. И вот то ли продолжать вот им внушать, учить, то ли вот действительно как-то отсеивать.
Вы знаете, я уже полчаса назад понял, о чем речь. Так подробно совершенно ни к чему. Тут надо вам спросить у вашего настоятеля. Потому что задача ведь наша какая? Не чтобы вот воскресная школа функционировала, тогда достаточно и два ученика. А возможность преподать здравое христианское учение как можно большему количеству людей. Поэтому воскресная школа должна так работать, чтобы все желающие. И для этого можно, если в храме нет такого помещения, можно договориться с соседней школой. И если там не идут на на то, чтобы, ну, как пустить деток, которые в большинстве своем в этой школе и учатся, то сами родители должны этому способствовать. Вот, а можно еще просто заучу жалование положить. Все скинулись по 50 копеек. Вот, и ей будет добавка 20 тысяч рублей. И она уж за 20 тысяч-то пустит кого угодно и куда угодно. И столько нужно преподавателей в воскресную школу, чтобы охватить все количество детей. Все. Надо 50 преподавателей, значит, надо 50 находить. И так далее. Вопрос вообще. Зачем кого-то принимать, кого-то не принимать? У воскресной школы совершенно другая задача. Ну и, конечно, к маю будут отсеиваться. Это совершенно ясно, но и это не важно. Но детки хотя бы услышат и об иконе, и об Иисусе Христе. А то у нас вот там молодой человек вначале звонил, крестного нашел протестанта. Говорит о том, что он вообще ничего не понимает. Ему самому надо в воскресную школу. У нас, например, параллельно с детской воскресной школой существует и взрослая. Тут детки учатся, а в соседнем классе родителям, так сказать, рубанком мозги стругая, чтобы они тоже хоть что-то поняли, чтобы могли с детьми хотя бы о чем-то поговорить.
Спасибо, батюшка. Еще у нас есть звонок один. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые батюшки. Алексей, Екатеринбург. В утренней молитве, в частности, молитва ко Пресвятой Троице, есть такие строчки, три строчки. Придите, поклоняйтесь цареве нашему Богу.
Не цареве, а цареве. Там ударение есть. Читайте внимательнее.
Придите, поклонимся цареве нашему Богу.
Да, правильно. Вот теперь правильно.
И так далее. Кому конкретно принадлежат, посвящены вот эти строчки?
Как вы думаете? Какие мысли есть на этот счет?
Мысли есть. Первое предложение, это, скорее всего, конечно, Отцу. Но два других предложения Святому Духу или Христу, мои такие вот скромные предложения.
Ну, что ж, вполне годится толкование. Но может быть троекратное обращение ко Христу, потому что Он царь славы. Кто есть царь славы? Господь есть царь славы. Кто воцаряется в нашем сердце? Христос своей благодатью.
Но прославляя Христа, мы прославляем и Отца Небесного, и Духа Святого.
Разумеется.
Поэтому и так, и
потому так. Что Троица, она нераздельная. Но он же не знает. Нам надо объяснить.
Батюшка, как вы относитесь к поиску будущей жены через интернет? Я довольно застенчивый молодой человек. И так вот познакомиться лицом к лицу мне трудно.
Нет, ну для интернета это просто мы закидываем сеть. В сеть попадается разная рыба. Мы сеть вытаскиваем на песок. Смотрим, какая рыба съедобная, какая нет. Несъедобную выбрасываем. Потом выбираем та, которая нам по душе. Мы же всю сетку не съедим. Нам нужно сейчас на ужин. На ужин должна одна хорошая, вкусная и знакомая нам рыба. Потому что, ну как можно искать в лесу. Вот гриб нашел, а не знаю какой, не бери, это чревато. Вот который точно знаешь, который уже ел, все вот понимаешь, такое, так и здесь. Вот и начинаешь, приводишь к маме: мам, я вот застенчивый, ты не очень, смотри, вот как тебе девушка нравится, я не знаю, о чем с ней говорить, ты вот поговори с ней. Потом к батюшке. Потом к приятелям.
Интернет?
Вот, да, я помню, вот один мой приятель, когда я его познакомил со своей женой, он говорит: слушай, а у нее сестры нет? Ну, тоже захотел.
Батюшка, ну, сейчас в интернете много сайтов знакомств, и вот православные люди часто смущаются. А вообще по-православному ли это знакомиться через интернет?
Испокон веков, из древности люди знакомились через интернет. Тут абсолютно все православно.
Только выбирай с разумом.
Нет, дело в том, что процесс выбора, он должен быть длительный. Годик, полтора, два, вот так. Не то, что надо перебрать 700 кандидатур по штуке на день. А вот выбрал та, вот, которая по сердцу. А потом вот начинаешь ее изучать. Ее, ее семью, ее сестру, брата, жену брата. Как она, довольна? Надо очень хорошо, говорят, чтобы человека узнать, нужно с ним съесть пуд соли. Купить 16 килограмм соли, вот, и вот вместе обедать, завтракать, ужинать, и потихонечку узнаешь.
Спасибо, батюшка, за такой практический совет.
Пожалуйста.
Пора нам прощаться.
Всего вам доброго. Закупайте соль. Будем живы-здоровы, увидимся в следующее воскресенье.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. До свидания.